Делиться тем словом, которое открылось мне. Мы разбор слова дома у себя в церкви провожу, в двух церквях провожу. И мы дошли до книги Откровения. Когда я подходил к книге Откровения, я вот сегодня хотел говорить о посланиях к церквям. Не о всех посланиях, а только о пяти, которых мы прошли уже. И я знал, что в основном, как бы многие богословы смотрят, что послания пяти церквям – это исторические периоды. Но у самого как-то внутри были сомнения. Не, потому что так поверхностно, когда читаешь, и по порядку, так я уже примерно знал, не первый раз это знаком был. Но думаю, католичество, как интересно описывается, там другие периоды. И внутренне думал, надо это как-то более исследовать. Но при более тщательном исследовании убедился, что это действительно так. Это единственно верный подход к разбору вот этих семи посланий церквям. В основу я прочитаю место книга Откровения, 2 глава, 1 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Ну и надо, наверное, сразу добавить, прочитать из 1 главы 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангела семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». И еще я хотел четвертый прочитать, это будет тогда, можно рассуждать. «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его». Ну а затем я буду еще прочитывать о каждом послании те мысли, которые мне кажутся важными. Вообще образ, как здесь говорится, что Христос, его служение сегодня. Он в длинной одежде, в подире, и он увидит среди семи золотых светильников, что он там совершает. Он совершает служение первосвященника. Дело в том, что если бы это были светильники вот такого рода, то за ними что следить? Они горят и горят. Загорит лампочка, новую поставить надо. Но речь идет о светильниках, которые питаются маслом, и там постоянно их нужно поправлять. Нужно, чтобы масло подходило, чтобы не засорилось. И вот этим как бы служением занят, чтобы эти светильники не гасли. И здесь говорит, что тайна семи светильников? Тайна семи светильников – это суть семь церквей. Но в целом можно сказать, что это церковь на земле, а Христос ходит, не стоит, не сидит, а ходит посреди семи золотых светильников и постоянно поправляет, чтобы они горели. Мы тоже церковь Христова. Даже не одна церковь, а собрались здесь из разных церквей. Есть здесь и ангелы церквей. Ангелы – это пресвитера, руководство духовное. И вот к слову к церкви, к руководству и вообще в целом ко всем братья все равно ведут основную руководящую роль в церкви. Поправить светильники, чтобы светильники постоянно горели. Это он хочет. И сказано, что он приветствие пишет. Там от Бога был, который грядет, потом от семи духов, находящихся перед престолом, и там еще третье приветствие, я просто не дочитал, и от Христа, от Триединого Бога. Интересно, почему семь духов? Понятно, что тут в этой, как он поясняет, что там Бог, Дух Святой должен быть и Христос. Но почему Дух Святой представлен в виде семи духов? И напрашивается такая мысль. Дело в том, что мы понимаем, хотя Дух Святой как личность, но она не имеет вообще ничего, с чем мы могли бы сравнить, ну, материальное. Если Христос у нас какой-то образ представляет, и даже Бог Отец, то Дух Святой, само его, как мы его именуем, говорит, что это вообще никакого образа не имеет. Поэтому Дух Святой определяется только по его свойству, по его влиянию, которое на людей имеет. И в Священном Писании мы находим, что как нам отличить, потому что и Дух Божий имеет свое влияние, есть еще другие духи, которые тоже влияние. И мы сами говорим, какая-то здесь атмосфера другая, тяжелая какая-то, здесь какой-то дух другой, да? И мы под этим уже видим, что мы уже определяем, наш внутренний человек определяет, какой здесь дух, Дух Божий или здесь какой-то чуждый дух, наш дух начинает внутри противиться. И я не могу сказать, что каждый дух, может быть, можно проименовать, но свойства его. В книге пророка Исаия открываются некоторые свойства Духа Божьего. Это в 11 главе. Второй стих. «И почиет на нем Дух Господень». И здесь перечисляется его свойство. «Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Вот когда будет благочестие, когда мудрость, это мы говорим, это Дух Святой, это проявление Духа Святого. Потом во втором послании Тимофея, там тоже Павел конкретно говорит, что мы приняли, ибо дал нам Дух, 1 глава, 7 стих, Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Братья, если какой-то страх всех нас одолеет, то мы, наверное, скажем, это не Дух Святой. Что это мы все в таком страхе, да? А если, наоборот, какая-то при самых, может, чрезвычайной обстановке, какая-то бодрость, уверенность, это похоже на Духа Божьего, да? Ну, как вот в Туле взорвали, и мы на второй день встретились, и приехал Геннадий Константинович, и беседу бодрую держал, и говорил, если нас взрывают, значит, мы на правильном пути. Но это что-то говорит не о страхе, не о какой-то растерянности, о какой-то уверенности. Мы чувствуем, что здесь другой дух. Так вот, я понимаю, что вот действительно семь духов – это семь качеств Духа Святого, которых мы определяем, что это Дух Божий, это влияние Духа Божия. И вот в каждом послании церквей определенное свойство Духа Божьего тоже подчеркивается. Вообще слово «цифра 7» – это действительно полнота. Полнота церкви, полнота Духа Божьего. И что другого толкования не может быть, дело в том, что книга Откровения – это книга о будущем. И почему бы там вдруг Откровение было Иоанну каким-то семи церквям в Асии написать письмо? Ну, какой смысл был бы? С чем они отличаются? И поэтому я думаю, что действительно мы можем сказать и согласиться, что единственное правильное толкование, что это имеется в виду исторический период церкви, который наступал, и Дух Святой открыл Иоанну, что как церковь будет жить и развиваться. Вообще, оно, можно сказать, что и церковь, и вообще, может быть, даже любое пробуждение духовное, оно тоже примерно может не всегда повторять все формы пробуждения или жизни церкви, но часто много общего имеется в виду. Поэтому я так прочитаю по посланию и в главные мысли исторического периода и к нам. Дело в том, что там всегда подчеркивается «имеющий уши, да слышит, что Дух говорит церквям». Значит, речь идет не одной церкви, а всем церквям. И вот это выражение, оно говорит, что я обращаюсь к этому периоду, я обращаюсь к той поместной церкви, которая характеризовалась в то время, когда писал апостол Иоанн. Но я это говорю, это всем церквям, я пишу это всем ангелам. Имейте уши, слушайте, чтобы с вами не повторялось, и чтобы вы не были в таком состоянии, в каком были в состоянии эти церкви. Итак, первая церковь, Ефесская церковь, я читаю со второго стиха. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Много доброго сказано. Но одно замечание, очень серьезное. Дело в том, что когда читаешь другие послания, там сказано «имею немного против тебя». А здесь это слово «немного» не употреблено. «Имею много тебя». «Но имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою». Так по истории получается, что это первый исторический период, это период апостольский его называют. Это когда со времени Пятидесятницы и пока не умерли апостолы, и, может быть, их первые, так сказать, последователи, которые упоминаются у нас в Евангелиях. Это Тимофей, Поликарп и другие. Но если так посмотреть в историю, мы бы сказали, это, может быть, самый цветущий период. Церковь родилась в день Пятидесятницы. Какая сила, значит, могущество распространялось. А какое, значит, особенно вот этот дух евангелизации, дух распространения Евангелия. Особенно это мы видим уже в апостоле Павле и в его последователях. Посмотрите, какой он неустанный проповедник. Его глаза все время смотрят в духовный взор дальше и дальше, в Италию, в Испанию. Перед ним вся, значит, как сказать, неограниченный мир, и он устремленный вперед благовестник. И можно удивляться, как могло в одно поколение практически так сильно разнестись Евангелие. К концу первого века по всей Европе, Африке, Азии, везде были церкви. Ну а когда мы читаем предания, это уже у нас в Евангелиях нет, то почти все апостолы закончили жизнь где-то далеко. Один в Эфиопии, в Африке закончил, другой в Индии закончил. Андрей вроде к скифам за Черное море зашел. Значит, другие там в современной Франции, там находят, ну, предание говорит, там они убиты и замучены. Все, кроме Иоанна, приняли мученическую смерть. Но какое подвижничество, какой результат, да, это так родилась церковь, и так она начала жить. Но к концу времени Христос как бы определяет, но имею против тебя, что ты оставил первую твою любовь. Я знаю твои дела, знаю твои, ты много переносил, ты много-много-много доброго, говорит, но оставил первую твою любовь. Вот загорелись, первое это было все с такой любовью делалось, с таким огнем делалось. А потом служение осталось все, но того чувства, того порыва любви к Богу, оно где-то угасло, оно начало угасать. И вообще так почти всегда характеризуется всякое пробуждение. Это и наше покаяние. Вот как мы, когда покаялись, какая была любовь? Это любовь к Богу, любовь к ближним. Как мы, как все братья какие хорошие, да? Как в церкви, как тянулась душа наша. Как казалось, каждому хотелось рассказывать. Мы сейчас, я тоже думаю, что в целом, ну, неплохо, может, дела идут, трудимся. Но где тот порыв? Где та любовь? А она, любовь Господа, она всегда очень близко, она как бы и горизонтально сразу становится. Где та любовь братьев? Почему-то их недостатки теперь так режут. Так вот мы мучаемся от недостатков этих братьев. Когда-то это казалось совсем и не сложно, и не так уж тяжело. И по-разному мы пережили эту радость первой любви. Я спрашивал в церкви, ну как скажите, как вы вот первую любовь свою характеризуете? Как вы себя чувствовали? Ну по-разному. Одна сестра встала, говорит, она вообще покаялась, очень жизнь была такая, что прошла много. И покаялась, Евангелие читать стала, и неверующих ничего не знала. Но обратилась к Богу за помощью. Говорит, у меня такая радость была, такое ликование. Я песен-то не знала, а петь хотелось. Я пела русские народные песни. Но как могла душа? Но она о природе пела, о чем-то таком. Душа, она начала петь. Ну а потом она у нас, любовь угасает. А вот смотрите, как вы думаете? Ну мы как-то привыкли к Божьей любви, что Он нас простил, что так мы идем. А как вы думаете, Христос тоже привык к нам? Он, наверное, тоже уже нас так сильно не любит, как первый раз, да? Нет, такого не может быть. Вот поэтому, потому что Он-то нас любит так, как мы Его любили когда-то. И у Него любовь не уменьшилась, поэтому Он не может примириться с тем, а почему мы перестали Его любить? Почему церковь перестала вот этой любовью жить? И Он имеет право, Он говорит, если не покаяться, Он не говорит просто зажги любовь, покайся. Потому что твое состояние неправильно. Иначе я приду и сдвину светильник твой. Ну так по истории. Похоже, что это Ефесская церковь. Ефесь это центральная церковь была Малой Азии. Там Иоанн трудился. И она как бы, у нее периферия была. Колоссы, там остальные церкви, вот которые здесь перечисляют. Это все как бы их периферия была. И вот в центральной, как бы может быть, самой деятельной церкви, самой, там же все стекается. Все шло хорошо. То говорит, любви нету. Той первой любви нету. И я приду и сдвину светильник. И похоже, светильник сдвинут. Вот по истории другие города, вот эти, которые перечислены, сейчас существуют в Турции. И при том, так история сегодня говорит, что там церкви даже существуют. А вот Ефес и города нет, и церкви нет. Маленькая деревушка, и там мусульманская мечеть стоит. Все, что осталось от этого когда-то цветущего города и когда-то той активной церкви. Пришел и сдвинул светильник. Не поправили они свой светильник. Теперь второй период. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Обращение ко второй церкви. Вообще, как второй исторический период, считается, что это до того момента, когда христианство было объявлено государственной религией до Константина. Это примерно 200 лет. 200 лет христианство под римским владычеством и развивалось. Вообще, сначала оно как бы гонение, хотя вот при Нероне это 60-е годы, апостола Павла тоже обезглавили в это время. И гонения были, мы знаем, Нерон жестокий, но они были немножко, так сказать, локальные. Это Рим и его окрестности. Они не распространялись на всю Римскую империю. А вот уже вот в этот период были буквально указы римских императоров о том, чтобы христиан казнить, чтобы их умерщвлять. Дело в том, что они культ императора, культ кесаря культивировался, притом обожествлялся. Почти в каждом городе стоял храм, посвященный, значит, кесарю. И в этом храме ему должны были жертвоприношения совершать. Периоды разные. Тут вот сказано, что дней 10. Так вот по истории, что примерно 10 императоров, которые особо жестокие гонения на христиан. Притом из них не все были дикари. Были даже очень образованнейшие императоры. Вот как по истории их очень положительно оценивают. Но во время их были страшные гонения на христиан. Но они как считали, что свою империю можно удержать только в том случае, когда будет им поклонение. Когда, значит, какая-то будет одна общая объединяющая религия, государственная религия, государство и культ императора. И поэтому были такие указы, например, что все люди поголовно должны были приносить жертвоприношение императору. И они получали справку, знак получали, что он принес. И как избежать? Поэтому буквально всех ты должен был показать, что ты это принес. Поэтому христиане, которые не могли, они приговаривались к смертной казни. И гонения были страшные. Притом все равно варварство было тогда большое, да? Но мы знаем, что времена были, что их жгли, их распинали, их на арену диким зверям бросали. И вот эти 200 лет, ну когда читаешь вот эти свидетельства, одно такое вызывает большое удивление. Потому что часто в свидетельствах, что они шли с песней, они шли с торжеством на смерть. Откуда бралась такая сила? И вот тут мир тоже не мог объяснить. И не может до сих пор объяснить. Как 200 лет жесточайших преследований христианства, попытку уничтожить, но христианство не уменьшалось, а увеличивалось, крепло. И пока Константин не понял, что с этой силой ему не справиться, ее надо, наоборот, с ней надо вступить в союз, и она поможет ему удержаться у власти, удержать Римскую империю. Ну, я так некоторые примеры, может, услышал, допустим, блондина, такая, ну, мы можем смело сказать, сестра, она, вот когда, значит, их выставили, ну, в общем, казни разные придумывают. Допустим, подвешивают человека на таком уровне, чтобы хищник, ну, там лев или кто, подпрыгивал и мог кусок мяса, значит, вырывать. Он голодный хищник. И вот жертва висит, а зрелище это большое. И хищник, значит, подпрыгивает и выхватывает, кусок мяса съедает и так далее. Ну а ее, значит, запутали в сеть и бросили быку. И вот он ее по арене, значит, таскал, пока уже страж, который там тоже, видать, наблюдает, уже не вытерпел, он ее просто прикончил копьем. Ну, можно так сказать. И свидетельство такое, что когда они шли на смерть, они пели песни на аренах, и когда им всем предлагалось отречься, они не отказывались. Поликарп, он сказал, я 80 лет, старец был, я 80 лет служил Христу, и он мне ничего плохого не сделал. Я от него отречься не могу. И так он и был замучен, сожжен на огне, на костре. Итак, для нас вообще очень мало, конечно, дошло конкретных таких источников, подвигов, но это не десятки, это сотни, и, может быть, тысячи христиан, которые мученически закрепили свою веру. Вот этот период, и, кстати, к этой церкви он ни одного замечания не говорит. Он говорит, знаю все, знаю, и говорит, не бойся, тебе придется еще немного претерпеть, дней 10. Будь верен до смерти. Я бы сказал, вот к первой церкви, там мне хочется сказать, дух любви. Дух силы, любви и целомудрия. Там нужна им любовь. Дух Святой, который производит любовь. Мы сами себе эту любовь не найдем. А ее нет в нас. Но Дух Божий, он может ее произвести. А здесь дух силы. Это действительно сила, поражающая мир, которая побеждает этот мир. Это вера христиан. Затем следующее. Ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, вот немного. А когда слушаешь, а что ты уж немного? Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилю, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Но этот исторический период считается, когда христианство было объявлено государственной религией и пока не сформировалось папство. Но как бы дело в том, что когда император Константин, он же, вообще так, империя разделилась на несколько частей, и шла борьба за престол. Потом, значит, победили своих соперников, остался у Константина последний соперник, Максимиан. Довольно с большой армией, и Константин подошел к Риму, должен был завоевать, сам он как западной частью империи руководил. И вот ему как будто такое явился знамение, он увидел крест, и написано «Сим победишь». Я не сомневаюсь, что он этот крест видел, только не от Бога видел. Вот так по истории, я думаю, это действительно дьявольское знамение было. И он, значит, он вообще был склонен к христианству. Можно сказать, если на восточной стороне империи, вот у Максимиана, а там Деций был до него император, бушевали гонения, то в этой стороне его отец Констанций тоже были расположены к христианству. Они как бы гонений не были, у него уже было предрасположение. Ну а когда он это увидел видение, он знамя креста и объявил, обратился вроде к Богу, Христу, и одержал победу. Поэтому, когда он пришел в Рим, вот первое, что он стал по империи, это свободу христианам. А потом был собран собор. Вот на соборе ему дали почетное место. Он сидел в золотом троне. Ну, я так понимаю тех епископов или пресвитеров церквей, служителей. Ведь представьте себе, 200 лет гонений. И вдруг появился такой добрый император. Он не сказал, что он христианин. Он крещение принял перед самой смертью. Он просто склонен к христианству. Он как бы, вот ваша вера самая правильная, самая хорошая. Я тоже так понимаю. Пожалуйста, действуйте. Ну и когда собор организовал, он и оплатил все расходы. Что ему платить? Богатство, несметные богатства. Поэтому, когда собор был ему, ну, конечно, дали место. И выступить дали. И не такой же он совсем наивный, глупый человек. И он и слово свое там сказал, когда у них спорные мнения были. Он немаловажное место там имел. Не подозревали эти братья, которые вышли, может быть, из ссылок пришли, с шрамами, где-то, может быть, пережившие много. Не подозревали, в какой грех они впадают, в какую опасность они вводят церковь. Потому что здесь он говорит, имею против тебя, что там у тебя есть держащееся учение Валаама. Мы когда вот сейчас на Севастопольской говорили и разбирали книгу числа, в чем заключается учение Валаама. Оно-то и заключалось в том, что Валаам, видя, что непобедимый народ израильский, написано, этот народ нигде не числится. Он отделенный от всех народов. И средства он, предложенные Валааком, надо, чтобы он растворился, чтобы вот эта граница между этим народом, его обособленность исчезла. А когда этой границы не будет, когда можно будет дружбу завести с этим народом, а потом можно ввести в грех, и потом Бог оставит этот народ, и он, тогда его можно и победить. Да, и Валаак тогда, и старейшины, они предложили им прийти на их жертвоприношение. У них праздник своему Ваал Фигору был, праздник интересный, праздник летней ночи. Значит, сначала жертвоприношение, все, а потом распутство сплошное, все, да. И, видимо, они так пришли и сказали, мы соседние народы. Мы бы хотели дружбу вам предложить. Вы не против? Вы приходите к нам на праздник. Они пошли. Израильтянам понравился такой чудесный праздник. Это же удовлетворение всех плотских похотей, да? А потом какое ужасное поражение было. По-моему, 25 тысяч погибло после этого поражения. И вот, смотрите, учение Валаама, оно и в церковь пришло. Не надо жить обособой, надо жить. Я думаю, так вот в церкви Пергаме, похоже, тоже по истории там был культ императору, тоже храм. Вообще, у них там было несколько храмов. Был храм Эскулапа, бог-целитель. В принципе, змея. там живая змея была, ей поклонялись, и тут написано «престол сатаны». И поэтому медицина до сих пор на эмблеме имеет змею. Так вот, видимо, так можно предположить, что, наверное, кроме строгих христиан, были другие христиане, которые говорили, ну мы же все равно живем в римском государстве. И то, что мы понимаем, что Бог выше и Христос важнее, но мы же императора тоже должны почитать. Нам и написано же, властям надо подчиняться. Ну а почему бы ему и возлияние какое-то там не сделать? Ну что здесь особенного? И шли в эти общественные учреждения и участвовали. Ну это очень понравилось. Власти, администрация, вот такие христиане хорошие. Зачем вот эта ограниченность, вот эта обособленность, да? И поэтому у тебя есть там держащееся учение Валаама, которое, значит, я ненавижу, опасность. И второе, здесь два учения. Если он Ефесу говорит, в том тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, то в этой месте он говорит, что у тебя там есть еще и держащееся учение Николаитов. Что за учение Николаитов? Ну, в Библии нам ничего не сказано. Так, выходит, два пути нам понять, что такое николаиты. Или где-то в преданиях, в истории найти, кто такие николаиты. Или в самом имени что-то содержится, да? Но ведь если Священное Писание, тем более книга Откровения говорит, там обязательно какая-то сокрыта тайна, не случайно. И, ну, я тоже пошел этим путем. Исследование предания есть. Есть предание, что Николай, один из семи деканов, которого в Деяния апостолов рукополагали, там один есть Николай. Значит, что как будто бы он впоследствии развил такое учение. Ведь они в Иерусалиме сделали так, что все имущество общее, да? Коммунные, так сказать, жили. И он как будто эту идею еще больше развил. И не только имущество, а вообще все должно быть совместное. И дети, и жены. Ну, такое вот. Но потом посмотрел, что оказывается, такое толкование придают только православные, православного направления. Нигде основания больше другого не нашли. Ну нету такого, другого основания. Если взять другое толкование николаитов, от слова имя Николай. Николай это победитель народа. То выходит, что люди, которые власть над людьми имеют. Которые своим авторитетом, но людей они покоряют себе. Мне так кажется, что это более правильное объяснение, потому что если это первое объяснение, то с учением Валаама я небольшую разницу вижу, распутство сплошное. А если это именно власть, в церкви власть, дьотрефство, дьотреф, да? Он и других не допускает, и сам, и даже изгоняет всех, да? Апостол Иоанн говорит, что я приду и разберусь, значит, что с дьотрефом. И вот по истории действительно начала развиваться епископальная система, что пресвитера, особенно не просто пресвитера, а центральных церквей, патриархи их стали называть, они все больше и больше власть захватывали. И вот в этот период как раз формировалось вот эти два учения. С миром соединились и власть служителей. Я так скажу, соединение с миром может быть и без учения николаитов, тогда просто церковь смешивается с миром. Вчера я посмотрел этот фильм «Новосибирский», которые регистрированы, выпустили. И вот самое вот учение Валаама налицо. Во-первых, вообще это слияние с миром не отделено. Оно в двух руслах идет. Одно русло это внешнее.